Здравствуйте, мы начинаем наш эфир. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Оксана Джадан. И сегодня в течение ближайших часов мы вместе с экспертами, надеюсь, вместе с вами обсудим то, что происходит. Происходит много разного, вот в этом мы постараемся разобраться. Вы можете поставить лайк, можете написать комментарий, можете сделать донат. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании к этому видео. Не проходите мимо, как говорится. Ну и, конечно, подписывайтесь на нас в Инстаграме, он у нас тоже есть. Правда, мы иногда о нем забываем. Вот вы можете нам... Позвольте этого не делать. Ольга Романова, журналист, глава фонда «Русь сидящая», выходит с нами на прямую связь. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Парад Победы, который Кремль то ли проводит, то ли не проводит, потому что там интересные комментарии. Уже появились сообщения, что депутатам Госдумы запретили появляться на параде. Что вы думаете об этом, учитывая, что для путинского режима это очень важное символическое действие? И кажется, они начинают от него потихоньку отказываться.
Они будут отказываться, конечно, потому что, естественно, гораздо больший риск и позор, когда и если, и, скорее, когда, чем если на этот парад обрушатся украинские беспилотники. А чего бы не обрушиться? Как работает ПВО, мы видели по Туапсе, Перми, Екатеринбургу, Орску, чего только нет на прошедшей неделе. А то, что с парада сначала убрали военную технику... Ну, собственно, никто не понял, особенно украинцы, а каким образом отсутствие военной техники на параде помешает его бомбить? Никоим образом не помешает, естественно. Путин на трибуне, но он очень боится, и мы же видим, что никаких гарантий нет. Более того, собственно, Украина говорит о том, что да, не бомбите, не бомбим, и будете. Естественно, будем. И то, что Путин побежал жаловаться Трампу, тоже сигнал такой достаточно серьезный. Я просто думаю, что так бы они бы все переключились бы на мантру «это ж праздник со слезами на глазах», «это ж праздник с сединой на висках». Ну что, какой парад во время войны? Это что, голая вечеринка, что ли, во время войны радоваться параду? Это что, во время войны вот деньги на парад, на салют? Нет, мы не такие. Они бы переключились легко и просто. Путин не переключается. У Путина заело победобесие довольно сильно. И пока не похоже, что он готов отказываться от этого. Причина только в этом. И потихонечку, я уже слышу такой, ну, шумок, что, ну, да, да, ведь это же день скорби, давайте уже день скорби, потому что это же в честь чего парад-то? Изначально парад победы в Великой Отечественной войне, который длился 4 года. За 4 года дошли до Берлина. Песня «Электричный батальонного разведчика». «Ведь я ж от Москвы до Берлина 3 года по трупам шагал». Еще 3. Ну да, от Москвы до Берлина получается 3. Действительно, так 4. А сейчас уже вовсю пошел 5-й год. Просто вовсю. И что? Какой Берлин? От Москвы до Берлина. Сколько мы сражаемся за малую Токмачевку, по-моему?
Так, да, да. Это великая история. Ну, сообщили, что вроде как взяли, потом снова не взяли и так далее.
Ну, да. 5-й год шли сражения за малую так... Вот это вот.
Да. Ну, Путин ведь, с одной стороны, он очень боится, как мы понимаем, поскольку, ну, все-таки это ему свойственно. Мы помним еще большие столы, которые у него были во время ковида. С другой стороны, он не может отказаться от этого символа, получается. Потому что, ну, если он откажется от парада, вообще от символа победобесия 9 мая, то что же от него останется? Ведь на этом построена и концепция этой войны, да, можем повторить наш «Спасибо деду за победу» и прочие георгиевские ленты. Все, что внедрялось на протяжении... более чем десятилетия, вдруг разбивается в пыль сейчас, вот в символическом смысле.
Ну, конечно, надо бы отказываться от всего, главное, отказываться от войны, естественно. Не будем ему сочувствовать и подсказывать, что же ему делать, пусть сам выкручивается.
А то, что говорит Песков, то есть они нашли такую, такое оправдание, они сказали, ну, прошлый год был юбилейный, а этот, ну, просто штатный, поэтому можно и поменьше, как говорится, вывести туда людей, там, техники и так далее. Вообще, пропаганде, насколько сложно с этим вот будет разобраться, как вы думаете, с парадом?
Ну, пропаганде сложно, потому что одно дело, если пропаганду отпустят, и она что-нибудь придумает, и можно много чего придумать. Много чего, почему нет парада. А другое дело, что ни одна из этих версий может не понравиться Путину, которому действительно пока не нравится никакая версия, кроме того, что он самый великий и могучий. А не получается.
А то, что они парад ведь тоже туда интегрировали там части НКВД, например. В какой-то момент там появились люди, которые, ну, к войне имели весьма специфическое отношение. То есть заградотряды, например, контролировали. Они же внедряли вот там рота НКВД. Или, кажется, так это было еще.
Угу.
И они, кажется, хотели показать, вот кто правит балом, вот кто сейчас главный. А тут получается, что все эти спецслужбы НКВД, КГБ, ФСБ... что там еще производное, они не могут обеспечить, чтобы Путин спокойно себя чувствовал на Красной площади?
Ну, позвольте, это же спецслужба, это же тайная служба, это же тайный приказ. Че, какой парад? Они же бойцы невидимого фронта, невидимого, ключевое слово, уж Путин об этом лучше всех знает. А, видимо, это плохая примета была их выставлять на парад. Да, точно, точно. Рассекретил, вот, пожалуйста.
Но то, что происходит вокруг, может ли Путин себе позволить еще делать вид, что ничего не происходит? Ну, Туапсе, например, Пермь, Екатеринбург, туда прилетели дроны. Посмотрите по карте, какое расстояние они преодолели.
Орск, Оренбургская область, уже так сказать, что это из северного Казахстана.
Но они говорят, что это из Казахстана, потому что, я так понимаю, не могут поверить в то, что это может долететь из Украины. Но, тем не менее, это же тоже это вопрос ко всем этим многочисленным спецслужбам. А как у вас так? Что все летает, и вы ничего не можете сделать.
Мне нравится, что они летают, они ничего не могут сделать. Я думаю, что это всем нравится, естественно. И мне нравится, как работают российские спецслужбы, да, то есть они не могут с этим ничего сделать. Они ищут под фонарем подростков, которые, не знаю, макают лотки в красную краску, потому что это легко, а главное, безопасно, абсолютно безопасно. Это же не террористов ловить. Это вот, во-первых, все в Москве, во-вторых, все понятно, несовершеннолетний, господи, одно удовольствие. А преступления особо тяжкие, можно звезд рубить сколько угодно. А тут надо как-то что-то делать. Что-то делать с очевидно превосходящим противником. Я не по боевой силе, я по вот этой вот задорной злости. Вот эту вот задорную злость уже за деньги не купишь. И вы это сами породили, что напротив вас выступает противник с хорошей очень подготовкой, с прекрасной совершенно мотивацией, изобретательной, молодой, подтянутой, а не вот это ваше все генеральство.
А здесь возможны некие трения? То есть если вдруг вот эти спецслужбы, некое сообщество этих спецслужб почувствует, что царь ведет их куда-то не туда, и что они уже не могут быть великими, им даже не удается создавать этот образ великий собственный. А вот там возможно тогда расколы? То есть при каких обстоятельствах Путин может стать лишним элементом в этой цепочке?
Да раскол-то там довольно уже давно. Из-за раскола сидит Гиркин, до сих пор популярный в войсках. Из-за раскола убит Пригожин. Из-за раскола отставлен Шойгу. Из-за раскола сидят четверо во время войны. Четверо заместителей министра обороны. Так, на секундочку. Из-за раскола посадили популярнейшего генерала Попова. Он крокодил, но он популярный крокодил. Это все из-за раскола, конечно. Из 19 погибших на войне генералов 5 из мест лишения свободы. Они там что делали? Вот. И это еще, так сказать, до чисток в Министерстве обороны. Это и таможенники, и пограничники, и менты, и еще раз менты, и ФМС. Там много чего интересного сидит. Это, ну, в общем-то, все из-за раскола. Конечно, не нравится. Сообщение о невыплате пособий, там, зарплат по контракту и так далее. О каннибализме на фронте бесконечные сообщения. Это из-за раскола. Конечно, сообщение о вербовке студентов, о насильной вербовке в тюрьмах. А тут уже все.
То есть, получается, эти утечки, они специально создаются для того, чтобы... Вот здесь вопрос для того, чтобы что?
И специально, и ненарочно, по-всякому, по-всякому. Ну, слушайте, первый бежавший из России в США чиновник, это главный по экологии, да?
Замминистра, это уровень.
Замминистра по природным ресурсам, я посмотрела, ему 48 лет. Денис Буцуев, сейчас я уточню фамилию, у него не такая уж и простая фамилия, но, конечно, это совершенно феерическая история, когда, ну да, это действительно высокопоставленный чиновник, это человек, который делал карьеру, в том числе, между прочим, он был в Рио губернатора Белгородской области, да, то есть он вот вообще оттуда. И явно он совершенно тембергский, потому что он занимался отходами, и неизвестно, почему он не под санкциями. И как у него это лихо получилось? Марш-бросок через Минск в Тбилиси, куда его преспокойно пустили. Меня в Тбилиси Денис Буцаев. Меня в Тбилиси там 3000 лет не пускают, а тут нормально все. И в Штатах, где тоже все хорошо. Я вот просто думаю, значит, он у нас заместитель главы Минприроды. Вообще-то похоже, что он секрет-носитель. То есть вообще замминистра – это секретоносители. Я знавала случай. Этот случай был в Арабских Эмиратах. Он начался до войны, но окончился только сейчас. Значит, очень крупный чиновник Министерства обороны, Шойгушный. Но опять же, это было до войны, но вся история длилась вот все эти 4 года. Там, как обычное дело, растрата, все такое, он остался в Арабских Эмиратах. И, значит, все доказывал, что его нельзя выдавать. Его тут же запросили на выдачу, на экстрадицию. И он доказал свою полезность. Он обращался вообще-то вот... Даже до меня доходило. Он обращался ко всем с поиском выхода на американцев. Говорит, я, товарищ, я секретоноситель, не выдавайте меня назад, я вам нужен, пожалуйста, не выдавайте меня назад, заберите меня из этих Эмиратов куда угодно, я вам сейчас все расскажу. Я секретоноситель. И я думаю, что этот самый Денис Буцаев делает сейчас ровно то же самое, чтобы его приняли в Америке, потому что он слишком... высокая персона, а дальше, я не знаю, программа защиты свидетелей или как-то еще. Если никого не заинтересует, он, в общем-то, тоже мальчик взрослый, большенький, и прекрасно понимает, что если нет, так он выпадет из окна. Или грибочку в поезд.
А за ним охота уже началась, как думаете? Все-таки это высокий статус человека, секретоносителя, который... Такого не было, мне кажется, чтобы замминистра сбегал вот так вот.
Не было. Обычно эти чиновники идут на СВО, записываются на СВО, если они успевают это сделать до уголовного дела. То есть они... А вот здесь это ровно эта стадия, когда идут на СВО. А тут товарищ выбрал свободу. С одной стороны, конечно, хочется наступить на горло всем своим эмоциям, и хочется его поддержать на предмет того, что вы, пожалуйста, бегите, товарищи чиновники из России, особенно секретоносители. Бегите как можно больше в самые разные страны и срочно идите сдаваться. Очень хочется сказать, что просто было поменьше секретоносителей в России, побольше бы их бежало и рассказывало побольше секретов. Но, с другой стороны, наступать, конечно, приходится на эмоции, естественно.
Но там же, как я понимаю, сейчас еще и Гладков под угрозой, потому что сегодня Аббас Галямов написал со ссылкой на свои источники, что Гладков, ну, он грубо сформулировал, ну, надоел Кремлю, потому что постоянно жалуются, что там проблемы в регионе, что там не хватает ПВО, не хватает врачей, не хватает убежищ, много-много всего еще другого. Вот считается, что Гладков следующий
в очереди. Война. Говорят, его посылают, собственно... Высылают, нехорошо. Отправляют работать послом в Абхазию. Но это вот в чистой воды день выборов. Ну, а куда ж его? Вот это вот. И Абхазия, обратите внимание, выкрасть человека из Абхазии практически невозможно.
Но Гладков им действительно стал неудобной фигурой. То есть им нужен... Вообще, как сейчас это устроено? Вот был губернатор Курской области, его губернатор Смирнов. Он отправился в тюрьму, как мы знаем.
На 14 лет, да.
Ну, в общем, достаточно большой срок. Поставили туда Хинштейна. О нем ничего не слышно уже достаточно давно. Ну, как-то он так триумфально туда вошел, и все, и закончилась эта история. И жители не жалуются. Как сейчас все это выглядит, как это работает? И как они, условно говоря, с недовольным населением взаимодействуют в этих регионах?
Ну, с недовольным населением взаимодействует не губернатор, с недовольным населением взаимодействует ФСБ как раз. ФСБ, центр Э, вот это вот все. И губернаторам туда лезть не надо, потому что здесь же должно быть по лояльности. Недовольное население, если ты сегодня недоволен, что тебя коров сжигают, завтра ты Путиным недоволен. Здесь уже вот это. То есть твоя задача успокоить вот такие вещи. Это да. Это знаете, как сегодня Андрей Захаров, либераха, наш коллега-журналист, рассказывал, что если сейчас на сайт Следственного комитета начать писать в чат какую-нибудь там жалобу на плохие дороги, там, на отсутствие медицинской помощи, там еще что-нибудь, на вымогательство, и ты пишешь под ником «Нежный одуванчик», тебе тут же отвечают: «Уважаемый Иван Ильич, проживающий по улице Садовой, дом 23, квартира 12, сообщаем вас на ваше обращение».
«Нежный одуванчик» быстро деанонизируется, да, сейчас.
Мгновенно.
А что с интернетом? Много вопросов на эту тему. То есть дернут ли они этот рубильник пресловутый, если он есть, конечно? И вообще, как далеко Путин готов в этом смысле зайти? И есть ли там какие-то ограничители? Потому что мы видим, что это, конечно, спровоцировало самое большое недовольство с начала войны. Даже при мобилизации такого, кажется, не было недовольства, которое сейчас ощущается.
Да, похоже на то. И ведь дернет еще. И непонятно, отпустят ли после 9 мая. Если обещают в Москве, а значит, не только в Москве. Знаете, в Москве еще думают, что с парадом, а в Краснодаре уже отменили. А, в общем, Краснодар, понятно, кстати, Китай туда уже как прилетел, Туапсе, но, в общем, тоже не на границе с Украиной, там не Белгородская область. Если отменят и понравится, согласитесь, мы ведь год назад, вот вспомните, 1 мая прошлого года, мы с вами дискутировали, возможно ли замедление интернета. И зачем они замедляют YouTube. А сейчас мы спорим, останется хоть что-нибудь или нет. Представляете, что будет через год, если таким темпом пойдет? Оно таким темпом и идет, что по мне идти. Нет, они будут, конечно, все закрывать. Безусловно, но вода дырочку найдет. Другое дело, что будет все так, как любит Путин, как при Советском Союзе. Как говорил император Павел, будет все как при бабушке. Вот при бабушке Софье Власьевне. Молодым слушателям напомню, что Софью Власьевну называли советскую власть. Как при бабушке Софьи Власьевны будет. И интернет по карточкам на Грановского, спецраспределитель. Это, собственно, около Кремля, там, где Wildberries стрельба была. Это знаменитые дома, где давали членам ЦК КПСС колбасу по предъявлению удостоверения. Значит, интернет по карточкам, как вот тот самый сервелат, а всем остальным Макс, Рутюб и что там еще может быть. Ну и, конечно, особо одаренные будут сидеть по ночам, ловить вражеские голоса. Если обычно на Руси, ночью слушать BBC, то все это, конечно, вернется. С 10 VPN-ами, так, чтобы под одеялом никто не видел, не слышал. С детьми разговаривают, что в школе, не дай бог, не сказали, что родители по ночам слушают «Игрянул Грэм», и все.
А Москва? Ведь все-таки, если недовольство в Москве, это уже тревожно для вертикали. Можно там в остальной России как-то это купировать. Слишком большая страна, слишком разрозненная страна. А вот если вдруг что-то начинает накапливаться в Москве, то это уже может стать проблемой. Вот это может стать проблемой?
Это может стать проблемой, потому что чаще всего революции вспыхивают в столицах. Все-таки в столицах. А другое дело, что в отличие от всех остальных столиц, даже в отличие, не знаю, от Петербурга 17-го года, все-таки Москва настолько оторвана от остальной России, что практически любые события в Москве будут восприняты во всей остальной стране как с жиру бесятся. И это разрыв тоже, он вполне осознанный.
Спрашивают про Туапсе. А как вы думаете, Путин вообще понимает масштаб катастрофы или ему об этом не докладывают, поскольку он говорит о том, что люди хорошо справляются? Вот что вообще сейчас из себя представляет эта вертикаль с точки зрения объективной оценки происходящего, как вы думаете?
Ну, смотрите, министр чрезвычайных ситуаций, да, который ни одной секунды не собирался туда лететь и не вылетел, пока Путин его туда не отправил. А когда отправил, посмотрел и тут же доложил с места, что сделано все для того, чтобы нефтепродукты не попали в речку и в море. Да они туда уже попали 2 недели назад. Уже в момент его приезда эти реки текли по улицам. А знает об этом министр чрезвычайных ситуаций? Знает. А ему пофигу абсолютно. Ему главное правильно доложить. Очень красивый собрал стол, где заседали поздно вечером, все очень красиво. Картинка была замечательная, Путину ему понравилось. Откуда Путин знает про эти горящие реки? Если ему какие-нибудь конкуренты этого Куренкова, я долго учил его фамилию, потому что какая разница, как его зовут? Вообще без разницы.
Как это, не знакомь маму с девушкой, если не собираешься жениться, да, это называется?
Ну да. После Шойгу уже все было совершенно все равно. И он сделал то, что любит Путин. Вот он отреагировал, собрал совещание, все в порядке, и улетел, сказал, что все хорошо. Откуда Путину знать? Если у него есть серьезный конкурент, а кто сейчас в наше время хочет быть министром чрезвычайных ситуаций? Дураков-то нет. Дураков нет. Раньше была должность хорошая, когда можно было, не знаю, разминировать Югославию бывшую. И Мерком на этом, собственно, поднял свои первые деньги. И Мерком – это компания Шойгу. И такая богатая компания, мягко говоря. А часто там что брать? Что там с Туапсе-то взять? Отдохлого осла уши, прости господи, в буквальном смысле слова. И если у Путина есть, так сказать, альтернативные источники, то есть конкуренты этого самого Куренкова, а они вряд ли у него есть, то они доложат ему альтернативную бумажку, что он вам врет, ваше величество. На самом деле ничего он не сделал. Нет, на самом деле там все плохо. Нет, а кому это надо писать-то? Вот зачем? Вот кому? Не то, что там плохо, а вот он все врет. Он на самом деле этого не сделал, этого не сделал, этого не сделал. Ты кому-то надо напишешь, никому не надо, не напишут. Потому что чего Путину, чего ФСБ, чего этому Куренкову до этих широт? Ну, может быть, Сочи еще поволновались. Но там из Сочи был дым виден, и то говорят не всем. А так, ну, где это Туапсе, что это Туапсе? Дачи там у элиты нет, там есть у кого-то там, но эти обойдутся. А первый эшелон туда не ездит. Ну, сгорело ваше Туапсе, и что?
Тут как раз, ну, много размышлений на тему, что у Путина была возможность выйти из этой войны, причем и пасхальное перемирие можно было там как-то все это дело прекратить и стабилизировать на какое-то время. Он не выходит. И вот сейчас он уже в другой позиции находится на этой, там, слишком благородно звучит, но пусть будет, шахматной доске. То есть он просит о перемирии, а Зеленский говорит нет, потому что либо давайте надолго, а что это вам дать отпраздновать 9 мая, и Песков говорит странную вещь. Ну, независимо от этого, Путин все равно решил объявить перемирие. Ну, то есть такой благородный жест. Но он, получается, сейчас в роли отстающего находится, Путин. То есть ему уже вот на данный момент он не фартовый, как мы понимаем уже.
Ну, ему с нефтью повезло последний раз, конечно, очень сильно. И до сих пор везет. Так нефть давно не поднималась. Слушайте, 122 доллара за баррель, это прям это много. Он сейчас свой секвестр бюджета-то отложит. Нет, все-таки он по-прежнему фартовый, но с парадом, конечно, его подкосило, потому что он из этого сделал, конечно, культ. Но что ему стоит объявить? Что все цели специальной военной операции достигнуты. И поэтому в честь этого парад на День Победы 9 мая. И поехать подписывать с Трампом мирный договор. Зеленский с большим удовольствием подстроится под это дело, я уверена. А так как цели специальной военной операции, так называемой, никто не знает, что бы ему не объявить, что они достигнуты.
А малая такмачка.
Взяли малую такмачку, цели достигнуты, все. Так все же обрадуются. И никто не будет спрашивать. Парад будет, зашибись. Все, как он любит. Время еще есть. За неделю управился бы.
А почему он не останавливается, как вы думаете? Это уже что-то иррациональное? То есть, ну, понятно, что сейчас ситуация складывается так, как она складывается, но не будет у него ни Киева, ни чего-то еще. Будет большое количество горящих НПЗ. Ну, понятно, что человеческие жизни его мало волнуют, но он, ну, вряд ли уже куда-то там дальше сможет двинуться.
Но он сможет двинуть в страны Балтии, я уверена, сможет двинуть на Польшу. Другое дело, чем это для него кончится, чем это обернется. А то, что он сможет двинуть куда-то еще, я вообще не сомневаюсь, потому что действительно это иррациональное. Это иррациональное с самого начала было, полномасштабное вторжение в Украину. Иррационально было захватить Крым. Но он бы сейчас, наверное, бы его переварил, потому что там западное сообщество не отреагировало вообще никак, самым безобразным образом. А сейчас-то уже все. И почему никто до конца и не верил в том, что он нападет, в конце концов, на Украину? Хотя потому, что это абсолютно иррационально. Точно так же абсолютно иррационально, если он скажет, что эти цели достигнуты, я пошел на Ригу, извините меня за выражение, или на Вильнюс, откуда я сейчас вещаю к вам в студию, в Ригу. И иррационально – да. Получит по носу – да. Как мы с вами будем себя чувствовать? Другое дело. Я думаю, что ни португальцам, ни испанцам, ни грекам, ни киприотам, ни даже, я думаю, малым голландцам будет не до нас.
А окружению Путина? То есть вот если они вдруг, опять же, поймут, что он начинает еще одну войну, хочет начать еще одну войну, они же там ребята, с одной стороны, которые его боятся, и видно, кто-то из них богатеет, а с другой стороны, ну, устают, наверное, тоже от того, что уже и на яхту свою не съездить где-то там в теплом море, и в Ниццу не слетать, ну, приходится. А даже в Краснодарском крае уже, в общем, не отдохнешь нормально. Вот где там, можно ли почитать эту критическую массу, когда он просто действительно, страх перед ним станет уже не таким сильным, и они начнут как-то все-таки от этого отстраняться?
Ну да, и побег этого отважного Дениски о многом, конечно, говорит. Люди уже не хотят тюрьму, люди уже не хотят на войну, все хотят, и на этом строится, например, критика санкций, что люди так хотят получить назад свою недвижимость, что уж давайте, выпустите их, пусть они с ней объединятся, зато не от Путина уедут. Спорная концепция. Сначала типа вынести Путина, а там посмотрим. Я думаю, что мой любимый пример – это, конечно, операция «Валькирия», разумеется, фон Штауфенберг. Но и мы же ему все простили, фон Штаубергу. А простите, пожалуйста, а как он стал фашистским генералом?
Там вообще сложная история. Там же и сын Макса Планка участвовал, еще один сын, которого Планк потерял. Он потерял многих своих детей. Там целая трагедия истории его жизни. Но вот, да. Да, это как... Это вы же рассказывали, да? Давайте задумаемся о Штирлице. А как он стал? Кем он там был? Оберфюрером СС?
За что ему это дают? Такие вещи, да.
Но здесь есть какой-то элемент, не то чтобы все прощения, как в фильме «Догма», помните, это арка, через которую они перешли, и все тебе забыто. Вот были люди в системе, возможно, люди, совершавшие какие-то не очень хорошие или страшные вещи, но потом они, скажем так, устраняют там, Гитлера 21 века. Вот здесь есть возможность прощения этим людям, то, что было до.
Слушайте, а сколько мы уже простили? Скольких мы уже прощали? А скольких люди вообще не хотят помнить, кто они, что они и каков их путь? А вот исправились, а вот переосмыслили. Лучше же, чтобы справились, чем по-прежнему были бы в стане врага. Ну, да. Вот тот же самый отъявленный либерал Невзоров и его роль в событиях в Вильнюсе в 90-х годах. Да, это же все... Да, он покаялся, да, он раскаялся. А что помешает раскаяться Симоньян? А что помешает раскаяться какому-нибудь Штирлицу? А что, раскаялись же? Ну, правда же, вот Медведев раскается, Дмитрий Анатольевич. Либераха же, он же начинал так, вот тоже же либераха, и он же вон либерализация была. А как его любили-то? Какая была? А дальше бес попутал. Бес попутал, товарищи. Зато я первый, ну, второй, ну, хорошо, третий забежал в кабинет Путина с пистолетом. Давайте простим, ну, а что, ну, правда.
Но здесь вот про эффективность. Я помню, у нас был разговор с Михаилом Ходорковским как раз на похожую тему. Я его спросил, а если Сечин вдруг отвернется от Путина и станет его врагом? Он говорит, мне будет это очень сложно, сказал Ходорковский, очень сложно. Но, наверное, я все-таки это приму. И вот это интересная такая вещь, что да, ну понятно, что у Ходорковского и Сечина... История этих отношений очень тяжелая.
Конечно.
Он говорит, ну, если он позволит свалить эту машину, то, наверное, я это приму, сказал Ходорковский. Я по памяти цитирую, но мысль была примерно такая, что вот эту энергию этих людей... Это как, знаете, Дарк Вейдер в «Звездных войнах», который...
Люк, я твой отец. Угу.
Да, а в конечном итоге что он делает? Он императора бросает туда... Хотя мы видели, что он целую планету уничтожал. У него, в общем, такой бэкграунд еще тот. Но, в общем, в конечном итоге он же хорошо поступил, как мы знаем.
Слава тебе, Господи! Все эти наши взрослые сказки, и «Властелин колец», и «Звездные войны», и «Дюна» — все это про нас. Слава Богу, что мы можем хотя бы там как-то немножко подумать о добре и зле, и взвесить все это, тащить уже, может быть, в реальную жизнь. Это, знаете, я так вчера сидела, смотрела на Трампа с Карлом Третьим, видела заголовок эти «Два короля». И думаю, ну я же это видела, «Два короля», «Два короля», «Властелин колец». Потом я вспомнила, что «Возвращение короля» и «Две башни» у меня сложилось в голове. Но я же это вижу именно как сюжет из Толкина, да, это же вот, вот оно, встреча этих двух королей. Это совершенно совершеннейший Толкин сейчас происходит.
Ну, здесь как раз вопрос, вот когда все размыто, что правильно, что неправильно, что добро, что зло. С одной стороны, мы видим эти четкие линии. Как, например, одна страна напала на другую страну, и ты понимаешь, кто в данной ситуации агрессор, кто жертва. А дальше начинается такой фон размытый. Появляется Дональд Трамп, лидер свободного мира, начинает вести себя так, как ведет, размывая какие-то вещи, совершая какие-то... действия, которые, с одной стороны, вроде как и неплохие, а если мы все-таки по международному праву живем, то, в общем, это тоже так нельзя делать. Ну, нельзя объявлять войну без санкций, без ООН. Нельзя красть человека, даже если он диктатор в своей стране. Ну, то есть есть определенные правила. И вот тут вот такое большое размытое поле, которое мы сейчас наблюдаем. Вот нет этих правил, как я понимаю. Вот как жить без правил?
Нет, знаете, мне кажется, что это Трамп живет без правил или по своим правилам. Мы оцениваем его вблизи так, как, ну, наверное, можем оценить. Все-таки лицом к лицу лица не увидать, да, большой видится на расстоянии. Это во-первых. А во-вторых, ну, мне кажется, что в человечестве на самом деле эти настройки не поменялись. Просто там требуется... и больше времени, и больше разговоров друг с другом. Ну, не больше, чем обычно. Мы все равно договариваемся быстрее. Мы все-таки быстрее решаем вопрос, сколько ангелов поместится на кончике иглы. Мы эти вопросы решаем быстрее, не за 500 лет. И нам не нужно там для этого собирать Никейский собор. Но все равно это требуется время. Все равно это мгновенно по сравнению со средними веками. Но, извините, для истории 200, 300, 500 лет – это не отрезок времени. Нет, люди знают очень хорошо, что такое хорошо, что такое плохо. Мы отличаем черное от белого, мы отличаем тона и полутона. Просто нам нужно время и какой-то общий коллективный глаз. Отдельный человек может ошибаться, все человечество вместе – нет.
Ну, если провести такой интеллектуальный эксперимент, посмотреть на наше время, скажем, из будущего, то что мы увидим? Вот как бы вы сейчас, ну так, если смоделировать, увидели это время, ну, не знаю, внуки, правнуки, вот если бы они смотрели на этот отрезок, в котором мы сейчас живем, на эту страницу в учебнике истории, как сказал Венедикт.
Знаете, есть очень хороший мемчик, мне он ужасно нравится. Когда сидит человек, и у него в голове: а вдруг я умер в ковид, и сейчас просто нахожусь в аду. А если учесть, что, наверное, каждый год мы, встречая Новый год, думаем действительно, а вот, Господи, верните нам ковид. А помните, что мы думали в ковид, что это конец света?
Когда вводили комендантские часы, когда мы столкнулись с изоляцией и так далее.
А было сейчас очень хочется... Было очень некомфортно. Сейчас думаешь, Господи, рай. Это был рай. Когда началась война, казалось, что все, ну это все. А потом выбрали Трампа. Теперь мы имеем войну, Трамп, значит, чуть что эпидемии, и коровы, и ковид в отдельно взятых местах. Ну и, собственно, столетие только началось. Поэтому, не знаю, может быть, внуки будут нам завидовать.
А как в Германии, учитывая, что Мерс и Трамп, они вступили в полемику, это я так мягко сейчас формулирую, и были сообщения, что Германия стала уже обгонять США по наращиванию военной техники. Как Германия адаптируется, учитывая, опять же, опыт Германии, травму Германии, историческую травму Германии, к тому, что происходит сейчас?
Ну, знаете, все-таки в Германии антиамериканизм-то он был примерно всегда. Давайте вспомним где-то золотое, международную панораму, протесты против размещения першингов в Европе.
Это 80-е,
да? Да-да-да, потом выяснялось, да, что эти демонстрации во многом были, причем демонстраты об этом не знали, да, подпитанные из Советского Союза и так далее, тем же самым, не знаю, предшественниками Путина. Путина до этого еще нос не дорос, его дальше Дрезден не пускали, а тут капстрана. Но тем не менее, несмотря на то, что в Берлине по-прежнему есть большой район с наследием американской военной базы, есть улица дяди Тома, Томас Хюте, и ну, вот есть присутствие, воспоминания о присутствии американцев, ну и вообще, ну, Берлин, это понятно, город такой. Ну, в общем-то, не так, чтобы все-таки на Америку смотрят не как на старшего брата, я бы сказала так, а как на выпившего ковбоя в нашем прекрасном Шпейте. Кнайпе, нашей кнайпе.
То есть получается, что Путину удалось то, чего он хотел, вот когда, я помню, мы с Федором Лукьяновым говорили накануне войны, и он сказал такую странную, не странную, на самом деле, он что-то чувствовал, может быть, что-то знал, но вряд ли, наверное, чувствовал. Он сказал, будет что-то такое, чего еще не было, и мир изменится, вот, и миропорядок изменится. И, в общем, он не ошибся в каком-то смысле, но... Путин
я не думаю, что он именно это имел в виду, потому что я думала, что Федор Лукьянов, согласно его собственным переменам, довольно серьезным, я-то его знаю просто молодых ногтей, еще из газеты «Сегодня», там, 20-летним, и совсем с другими убеждениями. И я думала, что он сказал, что мир изменится, в смысле, станет кругом станет русский мир. А получилось немножко наоборот. Получилось совсем не так. Получилось, что русский мир стал символом тупой злобы, агрессии. Вот, кстати, к вопросу о сказках. Знаете, для меня было абсолютно удивлением большим, что слово «орки», которое я очень не люблю, мне кажется, что, ну, как бы ты ни относился к противнику, но все-таки, ну, орки – это прям совсем нехорошо. Пока не выяснилось, что это правда. Потому что орки – это ограниченный российский контингент. Они так называются, они так сами назвались.
Ограниченный российский
контингент. Российский контингент. Да. Ну как? Орки.
А это то, что нельзя придумать вообще, на самом деле, вот эти...
Невозможно придумать, это невозможно придумать.
Аналогии, которые там, армия, центр, там, как они, в общем, они стали капсплеить нацистскую Германию, с которой считалось всегда... главным таким противником в Советском Союзе и в мифологии тоже, потому что потом уже много мифологии...
А в конце концов, Толкин как раз про Вторую мировую войну, конечно.
Ну да, вот, а как это? Орки, они просто возникли, потому что они не могли не возникнуть? Как вообще язык, некая стилистика адаптируется под политические реалии? Это тоже очень интересная вещь.
Это страшно интересная вещь, она, конечно, еще будет... ждать своих будущих следователей. Много всего этого происходит. Слушайте, а с позывными какая прелесть, да? Я вот сейчас любуюсь на Мадьяра, я думаю, вместе со всем миром, естественно, да? Это тоже как-то это все. Вот Мадьяр, вдруг, да, почему-то вдруг. Много всего. Преснопамятные Моторола и Гиви, да? Ну, тут вот в этом, вот в этом есть, конечно, вы знаете, у Лозницы же есть довольно уже старый фильм, он задолго довоенный, он скорее 14-му году посвящен. Я забыла, как он называется, про Донбасс, где вот эти все собранные известные все истории и байки, и легенды, да, в основном история про вот этот период 14-го, 15-го, 16-го года в Донбассе. И когда я была на премьере этого фильма, это был 18-й год, лето 18-го года в Берлине, у меня была к Сергею одна претензия. И Сергей там был, просто, ну, мы знакомы. Я ему сказала, говорю, Сереж, а почему у тебя все украинцы с красивыми фамилиями? Там, Орленко, там, Лазаренко там, и так далее. А все русские с некрасивыми фамилиями. Я уж не буду говорить, какими. Ну, он там что-то там отшутился, а меня тогда задело. А дело не в фамилиях. Дело в том, что он действительно точно обозначил. Я не знаю, почему они сами... Это же самоназвание. Почему так самоназваться?
Моторола.
Ограниченный российский контингент. Моторола, да? Это же, ну, не знаю. Или как, собственно, один из, прости господи, ветеранов и героев СВО, которого в прошлом году судили в Питере за такую чудовищную совершенно педофилию, по фамилии Ромель. Он был там рожденным Петровым в Подольске. Он просто сменил по паспорту фамилию и имя, пользуясь тем, что паспортистки там не знают, кто это. Ну как? Ну почему он не взял фамилию Штирлиц?
Да, с Ромелем нехорошо получилось. А, но там же была история, есть чиновник в России до сих пор, которого зовут Герман Геринг. И у него может быть фамилия Геринг, но почему-то родители. А он, ну, ему лет 50, может быть, за 50. То есть, соответственно, его родители...
76-й год рождения, соответственно, да? 76-й, 74-й. То есть это как раз премьера фильма про Штирлица, 73-й год.
Ну вот это так родители пошутили. Вот это совсем непонятная история. То есть если у тебя фамилия Геринг, но называть сына Германом, ну как-то в 76-м году это нужно иметь большую смелость все-таки.
Ну вот он, да. Самое главное, что когда тебе исполняется 16 лет тогда, и ты получаешь паспорт, ты имеешь право это сменить. Более того, мне кажется, с фамилией и именем Герман Геринг ты можешь в любую секунду, ничего не объясняя, это изменить. И стать Германом Пушкиным. Не знаю. Или Сидором Герингом. Как хочешь, да? Но нет, ты это оставляешь.
А вот для Путина это эстетика нацистской Германии. Они там часто путают фашизм, нацизм, все вместе складывают в одну, там, где Муссолини, где Гитлер. Ну ладно, это не важно. Вот была история, когда он давал интервью, не помню, кому-то, Такеру Карлсону, возможно, где он говорил, ну, Польша сама виновата, это мы помним. А он же тут на днях буквально, когда что-то ему рассказывали про какого-то политика, который поехал в зону СВО и не хочет оттуда возвращаться, говорит Владимир Владимирович, он не хочет оттуда возвращаться уже. Ну, в принципе, никто тут не возвращается, мне кажется, там нет обратного билета. И он сказал, он там увидел настоящий нацизм. И Путин спросил, с той стороны? И это есть стенограмма. Ну, мне кажется, они сами наслаждаются тем, что они превратились в тех, с кем они как бы воевали. Ну, не как бы воевали, это страшная была война совершенно чудовищная, да? В Европе. Ну вот, вот это с той стороны. То есть он сомневается, где. То есть у него, а может, вот это как? То есть почему настолько привлекательно для них оказалась именно вот эта история? Это эстетика, если можно так сказать.
Но ведь эта эстетика... Ведь, ну, слушайте, мальчишки, ну и не только мальчишки, и я тоже, например, там, ну, все играли. Ну, в «Казаков разбойников» было не очень интересно, но...
Войнушку это называлось.
Войнушку. Войнушку, конечно, войнушку. Должна же была быть вторая сторона. Всегда должна быть вторая сторона. И Помните, не было же недостатков в немцах-то. Ну, просто менялись, но это же не было, извините за выражение, зашкваром, да, не было ни одной секунды. Это ж все оттуда. Мы любим переодевание. Нас давным-давно восхитило в фильме, да, в фильме. Об этом было не принято говорить, но вообще-то принято было перемигиваться. Какая красивая эсэсовская форма, а потом мы выяснили, что это Хьюго Босс, да. Эстетика Третьего Рейха, что и говорить-то, была. И Шпеер не дурак. Совсем не дурак, к сожалению. И Лени Рифеншталь красивая девица и талантливая, к сожалению. Все так. И недаром же вот это стихотворение Юрия Нестеренко «Какая была держава, в какие не люди были». Это же стихотворение перевертыш, да, когда идет нарратив, и ты понимаешь, что это о твоей стране, и вдруг и олели над нами флаги с белой свастикой, с черной свастикой в белом круге. И вдруг, когда перечисляют, какое кино снимали наши лучшие режиссеры, какие в ней пели песни, а мальчишек манило небо, а у девушек были чувства. И только последняя строчка, которая возвращает тебя к тому, что это не про нашу советскую родину, это про другое. Потому что одинаково.
Но это некое подражание, то есть когда ты не можешь построить такую полноценную диктатуру, когда у тебя все на эклектике некой очень странной, часто не собранной, ты начинаешь невольно имитировать и подражать. Вот это сейчас не про Путина случайно? Это же в криминальном мире, среди маньяков есть это подражание.
Ну, я, собственно, об этом и говорю. Так как на Украине нацистов не обнаружено, ни нацистов, ни фашистов, да, то приходится изображать и то, и другое. То есть ты этим двором разделяешься просто на две команды, ну, и ты же понимаешь, что это не настоящие немцы, что это просто Вася Сидоров из восьмой квартиры, а не Штауфенберг, да, ну, понятно. И он тоже так поэтому спросил, ну, с нашей стороны, с какой стороны-то? Кто это? Потому что, ну, конечно, украинцы расстраивают. Мало что Киев не взять. Так там еще и никакого ни Хьюго Босса тебе, ни Лени Рифеншталь. Но он же так хотел, чтобы вот было как во дворе в 56-м. А не получается. Обидно.
А то, что сейчас Боня и Соловьев, ну, Собчак, Пронченко, мы с Зинаидой уже даже успели это обсуждать, вот начинаются такие, не то чтобы столкновения, а такие соединения, кажется, вот в медийном пространстве. Ведь вряд ли Соловьев сам это решил. Я не знаю, конечно, свечку не держал, не знаю, насколько он субъектен внутри этой вертикали, но это было очень странно. И Боня ведь, опять же, сейчас нас проклянут, что мы снова эту тему обсуждаем, но все-таки, мне кажется,
проклянут, это важно. Проклянут.
Важно. Она закончила на своих правилах, она сказала, все, заканчиваю, до свидания, и все. Как бы, да.
Нет-нет, Соловьев добился главного, у него же никогда не было рейтинга. Ему целый канал отдали Евроньюз, у него выливаний сколько. Ну, на госбюджете сидит по полной программе, а рейтингов нет. А тут, пожалуйста, вот сразу, он же будет показывать потом результат, а там не будет написано, а это мне принесла Боня. Там будет написано, что люди вот как смотрят. Ну, смотрели-то, конечно, Боню, а не его. Поэтому он все правильно сделал. И он правильно сделал, опять же, сначала перегнул палку, да, потом с ней помирился, потому что, а что ссориться-то с попутчиками? Ну, попутчик из Монако, какая разница? Мало ли у нас Монако попутчиков? У нас пол Монако попутчиков, бывшие наши люди.
То есть все это для галочки получается, как все в этом? То есть как доложить, как показать?
Ну да, как доложить, как показать, как всех успокоить. Это очень быстро все перешли с коров и наводнения в Дагестане а ты сам козел. Конечно, как ты с девушками разговариваешь? Подонок, иди извинись. Ну, так к этому же все и пришло.
В завершение, что с политзаключенными и как Снежана, если о ней новости?
Я знаю, что да, знаете, я сейчас прочитаю, буквально вот я получила вчера официальную бумажку, но уже известно довольно давно, что она возвращена в ВК-9 Новосибирской области, ей можно писать, посылку она получила большую, значит так, бумажка... Главное управление Новосибирской области УФСИН, представление информации о местонахождении Вожаковой СА. В ответ на запрос сообщаем, что Вожакова Снежана Анатольевна, 79-го года рождения. В настоящее время отбывает наказание ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области. Адрес Гусино-Бродское шоссе, дом 1, город Новосибирск, 630-039. 630-039. Если что, просто вбиваете в Google, в Яндекс, куда угодно. Пишите ИК-9 Новосибирск, адрес, и вам он выскочит. Ей можно писать письма, и ей можно отправлять посылки. Посмотрите, пожалуйста, опять же, вбейте в поиск или спросите меня в личку или кого угодно. Спросите, кто посылает, какие правила есть, что можно класть в посылку, что нет. И отправляйте ей посылки и письма без какого-то лимита, потому что в женских зонах лимита нет. Лимит есть только в мужских зонах. А на женский это правило, этот закон не распространяется. Поэтому она все должна получить. Только посмотрите, чтобы не было запрещенных предметов. То есть, чтобы, смотрите, чтобы сушки были не обсыпаны кунжутом, а просто сушки. С кунжутом не пустят. Чтобы чай был без добавок, чтобы был просто черный чай. Ну и так далее. Посмотрите список, что можно, что нельзя.
Как она вообще? Есть ли какие-то данные о нем, о ее состоянии, самочувствии, психологическом?
Ей нужна поддержка. Ей нужна поддержка, ей нужны ваши письма. Значит, ее вывозили зачем-то, неизвестно зачем. Мы на самом деле очень боялись, что ей откроют второе дело. Ее вывозили в СИЗО Новосибирска, вокруг апелляции повозили месяц, потом вернули. И сейчас она уже там. И да, нужна помощь. Ей нужна помощь.
Ну что, спасибо вам. И до следующей встречи. Ольга Романова была с нами на прямой связи. Увидимся.
До свидания. Спасибо. До свидания.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, подключайтесь, присоединяйтесь, ставьте лайки для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. PayPal, Patreon, Buy Me и Coffee. Кофе есть в описании к этому видео, значок доллара внизу под чатом. Сейчас мы будем связываться с Константином Ранксом, поговорим о том, что происходит с экологией в Туапсе, в Перми и в других городах. Большие пожары, огромное количество утечек нефти, нефтепродуктов, они попадают в почву, попадают в реки, попадают в моря. Все это мы сейчас обсудим. С такой научной точки зрения узнаем, что на данный момент известно. Именно вот в таком аспекте попробуем разобрать эти масштабные катастрофы. Также вы можете поставить лайк, если еще не поставили. У нас на данный момент 598 лайков. Я предлагаю дойти до 1000, а ты, это я уже как Саня обращаюсь, скинешь, да, с Костя ссылку? Да, Костя отправил, да, мы видим, что Костя уже к нам присоединяется, и буквально через несколько секунд мы начнем наш разговор. Вы тоже можете задавать свои вопросы, у нас прямой эфир, поэтому есть возможность озвучивать корректно и конкретно сформулированные вопросы в нашем чате, поэтому будьте в этом смысле тоже не безразлично. Ну и про лайки я напомню, потому что до 1000 нам не хватает около 400. Думаю, что можем в этом временном отрезке эту важную отметку тоже преодолеть. Константин Ранкс, научный обозреватель ГРЭМа, морской геолог, с нами на прямой связи. Константин, приветствую.
Всем привет.
Туапсе, Пермь и другие города России, где есть нефтеперерабатывающие заводы, много говорим об этих катастрофах в контексте, в том числе, экологических последствий. Вот что можно на данный момент сказать, если обобщить информацию о том, что происходит?
Ну, надо прежде всего сказать, что нефтеперерабатывающие заводы горели, взрывались, горят и будут взрываться. То есть, если посмотреть мировую статистику, то получается примерно так. Каждый нефтеперерабатывающий завод раз в 10 лет должен гореть. То есть, вот просто должен. Это одна из самых сложных вообще технологий, которыми владеет человечество. Получить электричество гораздо проще, чем получить бензин. Вот что важно, потому что нефть – это такой сложный конгломерат химических веществ, и из нее получают так много разных продуктов, что действительно там достаточно, как говорится, слегка что-то испортить, чтобы все загорелось. А надо сказать, горит там все, любая фракция практически. По этой причине аварии случаются регулярно, и очень важная причина – состояние вот этой, как говорится, интенсивность катастрофы зависит от того, до какой степени аварийности этот завод готовился. То есть в мирных условиях предполагается, ну, например, что вот если стоит у нас цистерна на 50 тысяч тонн, эта цистерна по какой-то причине, но она лопается, и это все содержимое выливается, вокруг этой цистерны должно быть такая обваловка, своего рода стена. И объем вот этой всей 50 тысяч тонн, когда выльется, должно полностью заполнить вот этот созданный бассейн. Это очень важный момент. Тогда как бы она сама может гореть, может не гореть, но за пределы вот этой обваловки нефть не должна вырваться. Но если рассчитывается на одно, а в результате получается другое, если не одна цистерна лопнула, а две цистерны, и происходит процесс перехлёстывания, то есть нефть горящая прорывается через вот эту обваловку и течет, куда ей, как говорится, вздумается. Вот это, конечно, уже совершенно другая ситуация. И если она не предусмотрена, то тут можно только разводить руками. Мне кажется, что очень важный момент. Если завод предполагается, что он должен работать и в условиях военного времени, то там должны быть разработаны соответствующие меры. Ну, например, если уж тут, как говорится, все разбито, лопнуло, то это не должно течь ни в коем случае в город. Ну, да, это пусть течет там во враг, в реку, но не в город, где живут люди. То есть это должно предполагаться и продумываться заранее. Если же, как говорится, задача завода только получать прибыль, в мирных условиях, то, естественно, все будет делаться гораздо проще и с ограничениями тоже. Почему, кстати, очень любят делать всевозможные предхимические и прочие предприятия в удобных странах, где нет жестких ограничений экологических и по здравоохранению? Потому что можно на этом очень здорово сэкономить. Можно сделать завод, который даже будет огнем гореть, но ничего из него не выльется. Можно, но это будет очень дорого стоить. Вот и весь, как говорится, ответ на вопрос.
Ну, в Туапсе ведь была вот эта горящая нефть, которая просто текла по городским кварталам. Это, конечно, такое апокалиптическое зрелище. Это, собственно, то, о чем мы говорили, да? Что это не предусмотрено было, что куда-то не туда должна уходить, наоборот, туда, в какие-то специально подготовленные места, вот эта горящая нефть в случае катастроф.
Ну вот и получается, что это, как говорится, решение не было. Оно не было просто произведено, это решение. То есть нефть потекла из разбитых танков горящая, и почему она смогла течь в город? Вот это вопрос, который, я бы сказал бы, прямо для прокуратуры. Дальше, как говорится, больше и спрашивать нечего. Тут ведь моменты какие. Как это было так хитро спроектировано? Почему так было спроектировано, кто на этом сэкономил, вот. И вообще владельцы должны тоже отвечать. То есть, условно говоря, война войной, а ответственность за состояние завода, это тоже другое дело. В мире полно случаев, когда начинают взрываться и гореть заводы. Только за последние несколько лет есть очень крупные случаи, и в том числе в развитых странах, я посмотрел, там есть сообщения из Техаса были. Но дело все в том, что задача четкая. Горит твоя нефть, это территория твоего предприятия, она не должна покинуть его, эту территорию. А если она покинула, значит, ты виноват. Тут уже ничего не сделаешь. Ведь не было же ковровой бомбежки, которая могла бы разрушить вот эту самую обсыпку. Я понимаю, когда там с неба летят потоком бомбы, все разрушило, перерыто, и, что называется, образовался вот этот вот проем, чтобы могла нефть вылить. Этого же не было. И вот отсюда возникает, несомненно, вопрос о том, что кто виноват, а, следовательно, дальше, как всегда, что делать.
Мы как раз с вами уже частично эту тему обсуждали, но ведь этот завод бомбили и во время Второй мировой войны, то есть там уже есть определенный боевой опыт, и он давно расположен в этих местах.
О, тут сейчас можно будет задаться вопросом о том, что владельцы заводов, наверное, я понимаю, когда это все происходит неожиданно. Вот, как говорится, не спрашивали, вот владелец завода, его не спрашивали, начнется война, не начнется война. Но она уже идет 4 года. За 4 года я понимаю, что нельзя построить какой-то купол. Но организовать, проверить вот эту самую обсыпку, обваловку вокруг своего предприятия, усилить ее, продумать о случае, что куда, если все будет гореть, куда это все утечет. Я понимаю, жалко речку. Но зато этого не будет в городе. Тоже очень важный момент. Люди должны быть на первом месте. То есть это уже как бы ответственность хозяина предприятия. Если это государство, то это ответственность все равно хозяина. Кто бы ни был собственником акций, ведь всегда существует руководство. Так что ответственность это она тоже дойдет, я думаю. Потому что это слишком яркий пример. Вот, чтобы его забыть. Вон, смотрите, в Приморске что-то горело, но, судя по всему, там все делалось по европейским нормативам. Вот, потому что это же ситуация интересная. Балтийское море, Хелком, международное сотрудничество. И сколько усилий прилагалось для того, чтобы исключить любые утечки в Балтийское море. То есть пожар был, а утечек вроде бы сильных не было. Еле находили какие-то следы, но непонятно. Это с самих танкеров сбросили. До сих пор есть такая плохая практика. Либо еще с чем-то связано. А тут же совершенно явный пример. Так что я думаю, что мы имеем в виду, мы имеем дело с классическим случаем, когда были не подготовлены к любой экстремальной ситуации. К любой.
А вот эти столбы дыма огромные, насколько они влияют на экологию? То есть картинка, конечно, апокалиптическая. Еще одна апокалиптическая картинка, которую мы видим со спутников. Это хорошо видно. И не только со спутников, там, пролетающих мимо самолетов. А для экологии насколько это опасно? Вот именно такого типа выбросы.
Ну, об этом мы говорили, когда были бомбежки портов нефтеперегонных заводов Ирана на побережье Персидского залива. Да, то же самое, еще в больших объемах. Вот, поскольку завод там покрупнее. И когда вот этот сейчас остров Харк, тоже разнесли, тоже огромные совершенно хвосты. Я уж не вспоминаю 91-й год с Кувейтом. Это очень сильно, конечно, выглядит, но тут я хочу прямо сказать, и рядом не стоит с такими вещами, как, например, трагедия в Бхопале, когда исчез яд, утек в атмосферу. Это очень важно. Да, фенол, все эти соединения в дыму, это, конечно, здоровье не прибавляет. Но это не концентрированная отрава, а Бхопал-то в Индии. А дальше нужно учитывать, что уж тем более это никоим образом нельзя соотносить с радиационным заражением. По одной простой причине – радиацию вы не видите. Ее не видно, не слышно, не чувствуется. То есть это, да, и это реальная вещь. По всей планете специалисты-экологи говорят, что вот эти все пожары, они наносят ущерб. И не только, что это выделяется много углекислого газа, ведь это все топливо рано или поздно все равно сгорит в машинах. И углекислый газ образуется. Вопрос в том, что образуются вот эти вот осадки, его токсические осадки, которые вредят флоре и фауне. Ну и человеку тоже, если он попадет под них. Но это не является таким В общем, это катастрофа, растянутая во времени. Если у вас каждый день над вами постоянно такие облака, то, конечно, вы будете жить на территории выжженной земли. И, кстати, на планете есть места, где от этих нефтепереработки уже, как говорится, дышать невозможно. Но тут вроде бы сейчас погасили это. Ну,
локализовали. Вот пришли сообщения, что локализован.
Ну, локализован, да, его сейчас все равно зальют, будут поливать шлангами. Там же все нагрелось до температуры под 1000 градусов. Все это нужно поливать, все. И потом, как я понимаю, там нужно уже сейчас вот это будет все чистить. Но я говорю, что да, это, конечно, здоровье это никому не прибавляет. Это абсолютный факт. И если это повторяется, а есть регионы, где это постоянно пыхтят вот такие предприятия, то, конечно, там нездоровая атмосфера.
А что в Перми? Что известно про Пермь? Это уже Урал, а туда тоже достают уже беспилотники, и там тоже горят вот эти НПЗ.
Ну, они горят, там любое такое предприятие горит, потому что оно работает с горючими жидкостями. Действительно, этот регион, Пермский край, это регион, где проходят трубопроводы, очень большие трубопроводы, которые идут с Западной Сибири. Там находится предприятие нефтехимического комплекса, и это тоже очень, как говорится, важные. И надо сказать, что из-за плотности предприятий можно сказать так, что куда ни кинь, всюду клин. То есть даже промахивание по одному предприятию может привести к успешному попаданию в другое. Это тоже очень интересный момент, потому что если вспомнить советские времена, когда готовились к большой войне с НАТО, да, то, конечно, существовало такое планирование, как бы все рассредоточить, чтобы, как говорится, при любом ударе имелось, как говорится, меньше шансов на поражение. Вот это оно было. Вот. Что сейчас, какое возникает впечатление, что ни о каких планах... Это же, кстати, и касается экологии, потому что катастрофа может случиться без всяких беспилотников, из-за обыкновенного разгильдяйства, из-за нарушения технологической дисциплины и прочих вещей. А дальше получается все то же самое. Пожар, не дай бог, утечка этой самой горящей или не просто горящей нефти в водоемы, в реки, гибнет рыба, птица. Это известная вещь. И, в принципе, аварии случались в этом крае и раньше. Просто сейчас это стало гораздо более, так скажем, заметно и ярко.
А с точки зрения геологии Пермь для создания таких предприятий чем привлекательна? Я так понимаю, что там достаточно большое количество таких огромных объектов индустриальных.
Ну, она просто находится очень удобно географически в том числе. Тут дело даже не столько в геологии, сколько в географии. Ну, а геология тоже. Во-первых, это Волго-Уральский этот регион нефтедобывающий. Кстати, там добывается нефть достаточно густая. И эту нефть прямо в трубе смешивают с легкой сибирской нефтью. И вот тогда получается вот этот пресловутый Urals. То есть, по сути дела, это два сорта нефти, которые смешиваются, делается купаж именно для того, чтобы продать вот эту приволжско-уральскую нефть. Но это вопрос уже, как говорится, чисто экономики и финансов. Вот специалисты, наши эксперты, это могут разобрать гораздо более детально. А с моей же точки зрения, конечно же, очень многие полагали, что можно и не заботиться о безопасности своих предприятий. Вот, мне так кажется. Но то, что сами эти предприятия объективно невозможно спрятать под какой-то купол, это тоже факт, потому что они слишком сложные. Когда вот, допустим, помните фильм, есть такой «Большая перемена»?
Да.
Да, там они все работают на, как бы, на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе. И вот когда едешь по-настоящему мимо этого завода, ты все едешь и едешь, едешь и едешь. И ты понимаешь, что там на машине нужно по заводу ездить. И ведь эти трубы не просто все протянуты, по ним что-то идет, и это что-то горючее. То есть в любой момент где-то что-то может случиться. Вопрос сейчас очень интересен другой, если позволите. Я хотел бы обратить внимание на то, что во многих источниках пишется, что в последние десятилетия, пятилетия точно, растет по всему миру число вот таких вот аварий, ну, пожаров. И одна из причин считается, это износ оборудования. Он не только в России или, допустим, где-то в странах экс-СССР. Он повсеместно. И причина, очевидно, в том, предполагается, что последние десятилетия поняли, что впереди идет новое электрическое время. И стоит ли вкладывать деньги в модернизацию этого производства, пока оно еще работает, денежку дает, прибыль идет. А зачем вкладываться, если вдруг выяснится, что лет через 10 бензин будет гораздо дороже электричества, и электромобили будут по цене такие же, как обыкновенные бензиновые. Так это же будет тогда полностью убыток. И вот это вот ощущение, что хозяева нефтеперерабатывающих предприятий как-то уменьшают интенсивность модернизации своего оборудования, а оно стареет, приводит к мысли о том, что а не получится ли так, что сгоревший завод, он как бы выгоден хозяину. Ну, сгорел, сгорел, вот, все, по нему попали. Вот, а я такой бедный, завода лишился. Можно идти к государственной казне просить этот самый вспомоществование на бедность. Ну, я сейчас даже не знаю, кто конкретно там может быть, как говорится, собственник, бенефициар, как принято говорить. Но вообще-то картина выглядит очень так довольно печально.
А если говорить, ну, такой предварительный взгляд на экологические последствия войны в Украине и войны в Иране. Вот попробуем сейчас соединить именно с точки зрения экологии. Можно ли уже сделать какие-то выводы, насколько серьезный ущерб уже нанесен? Я так понимаю, кроме вот пожаров, утечек, там есть еще и снарядно-минное загрязнение, огромная проблема, потом разминируют эти территории очень долго. И мы находим, вот в Риге недавно нашли около одной из школ снаряды Второй мировой войны, снова тут эвакуировали. То есть это тоже очень серьезная проблема, как мы понимаем. Насколько уже можно приблизительно представить масштаб этой катастрофы экологической?
Ну, надо сказать, что экологическая катастрофа, если так уж считать, то это возьмите войну гражданскую, ну, то есть последних войн, да, это 18-22 год, да, вот, это война...
20 век, да, я просто...
Да, это 20 век, я раньше даже не ухожу, хотя можно, и, конечно же, это Вторая мировая, ведь какое гигантское количество свинца, ртути, меди, тяжелых металлов. Я уж не, когда говорят, а химическое оружие не применялось. Ну, не применялось, но прошу прощения, а что? Свинец, который лежит в земле и потихоньку окисляется и превращается в соли свинца, и эти соли свинца попадают в воду, эта вода течет, попадает в море, там она идет на корм планктону, планктон пожирается рыбой, а потом ее ловят люди и едят. Это же повсеместно, в том числе и в Балтийском регионе, в Черноморском. Это два моря, которые закрытые, они закрытые реально от Мирового океана. А с другой стороны, вы посмотрите, сколько войн было на этой территории, где использовался свинец, медь, ртуть. Ртуть – это в каждом капсуле. Вот. То есть это гигантское количество всевозможных соединений, которые остались в земле и рассосались. Я уже не говорю про то, что сама взрывчатка тоже – это, как говорится, не подарок для здоровья природы. Но, тем не менее, она все-таки реагирует. А вот эти соединения, они очень опасны. И по этой причине, конечно же, любая... Не случайно, например, в том же самом НАТО идут разговоры о том, что нужно делать экологически чистые боеприпасы. То есть избавиться от тяжелых металлов. Вот. Это вроде кажется какой-то, знаете, иронией о том, что тут война, люди гибнут, да, вы делаете патроны экологические. Но если смотреть в будущее, то, конечно же, Европа перенасыщена в земле тяжелыми металлами. Эти тяжелые металлы вымываются и уходят в нашу Балтику или в Черное море. При боевых действиях на территории Украины, естественно, это все уходит в Черное море, ну и в Азовское. Так что, собственно говоря, смотреть я бы в первую очередь бы посмотрел бы на результаты анализов на тяжелые металлы, на соли тяжелых металлов в Черном море.
А моря как кладбище и захоронение, потому что Балтийское море – это еще и место, где захоронено огромное количество химического оружия Второй мировой войны. Там же тысячи тонн, если не ошибаюсь. Там все вот эти классические вещества, зарин, что там еще есть и так далее.
О, не, ну и классические – это еще же после Первой мировой войны. Мне вообще нравится, у нас замечательная цивилизация. Помните, этот создатель, знаменитый гений немецкой химии, Гербер, по-моему, у кого же, у него жена застрелилась после того, как он устроил газовую атаку против союзников. Так вот, он-то, собственно говоря, знаменит вот тем, что он создал анилиновые красители и все такое прочее. В процессе этого производства гражданского появляются такие химические вещества, как, например, фосген. А есть еще иприт, страшная совершенно вещь. Вот этот иприт, фосген, хлор, все эти химические продукты, они использовались в Первой мировой войне. Кстати, этот самый Гебер, по-моему, в 20-м году получил Нобелевку по химии. Ничто ему, как говорится, не помешало. Так вот, эти вещества тоже бросались. А что происходит, например, с ипритом? Как рассказывают специалисты, он на дне моря превращается в студень такой вот. Так вот, этот студень лежит себе, лежит до тех пор, пока его не начинаешь теребить. А вот когда его начинаешь теребить, он превращается в мелкие капельки такие. И вот эти капельки уже и рыбу травят, по большому счету. Но и они отравят фактически продукты, которые могут получить люди. То есть поднять можно сеть, известные случаи, которые будут перемазаны вот этим самым ядом. Вот. То есть, там такая у нас на дне Балтийского моря засада лежит, что, конечно же, возникает два вопроса. Либо пытаться это все собрать и поднять, и каким-то образом дезактивировать. Ну, как им известно, только это денег стоит. А второй вариант, что называется, заливать это все бетоном, в расчете на то, что в ближайшую 1000 лет это все разрушится само собой естественным путем.
Ну, пытаются заливать. Я так понимаю, что там были какие-то попытки, предпринимались. Но они разбросаны еще, я так понимаю, эти все.
Да, экспериментировали, но для этого же нужно, чтобы все страны Балтийского региона откуда-то достали бы деньги на это дело. Но дело все в том, что у всех есть более свои срочные дела. И поэтому, как бы, ну да, проверяют, наблюдают, где что, в каком состоянии все это находится. Есть рекомендации, куда вообще никогда, ни в коем случае нельзя заходить. Ну, например, с целью рыболовства, нельзя бросать якорь.
Это около острова Готланд, да, если не ошибаюсь, там это опасная зона где-то?
Ну, там, потому что там Готландская впадина, самая большая глубина в Балтике, там где-то 400 метров глубины. Вообще Балтийское море мелкое. Ну, в общем, в отличие от Черного, где примерно 40%, даже половина его площади, это глубины вплоть до 2 километров. То есть, в этом смысле, Черное море, оно, как говорится, такое более приглубое, глубинное. А вот с Балтикой вообще все очень грустно, и поэтому, как говорится, разговоры-то об этом идут, что ее нужно, как говорится, привести в порядок божеский вид. Но на самом деле сейчас, кроме этого же, еще огромное количество удобрений идет. Продукты переработки канализации. 50 миллионов человек в бассейне Балтийского моря. Это не считая зверей и домашних животных. Ну, то есть, короче говоря, проблема очень большая, вплоть до того, что говорили, нужно ставить гигантские компрессора, и вот чтобы создать аэрацию. Вот, тем более идет потепление, а чем выше температура, тем меньше растворенного кислорода в воде. И тут, как говорится, беда. Так что у Черного моря, как ни странно, при том, что оно мертвое в глубине, там сероводородное, вполне возможно, какие-то есть свои более положительные стороны. Очень важно, чтобы были шторма активные. Вот, это тоже помогает морю как-то очищаться. Чем сильнее шторма, тем продолжительнее, тем сильнее ареация, и лучше происходят вот эти процессы его самоочищения.
Ну что ж, продолжим за этим следить. Спасибо Константину Рангсу, научный обозреватель ГРЭМа, морской геолог, был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
Всех благ.
Ну что, мы переходим уже к финальной части нашего сегодняшнего эфира, поскольку Денис у нас в отъезде, любуется, кстати, на рыбу, да? Он сегодня на рыбу любуется уже, я так уже, видимо, любуется на рыбу, но он поехал в Кулдугу ловить, как она называется, который... Вимбу. Денис и Вимба. Сюжет этой... Ну, по крайней мере... Там как это? Руками не трогать, там написано, знаешь. Видимо, только смотреть. Только смотреть. Поэтому мы с Оксаной уже подведем итог нашего сегодняшнего эфира. Давайте запустим старт, узнаем, где вы нас смотрите, в каких городах и в каких странах. Я видел, что у нас были донаты. И сейчас я это уточню. И попробую сейчас проверить. Да, у нас был донат от Татьяны на 30 евро. Пришел донат. Спасибо, спасибо вам. Так, если... Да, Татьяна нас поддержала. Кто готов к нам присоединиться, присоединяйтесь. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. Света. 10 евро, да? 10 долларов. 20 долларов. У нас уже... Почти 50, тогда получается 45 где-то евро получается. Мы экватор преодолели?
Ну, так получается, да.
Да, так что можем преодолеть и минимальную отметку. Вот Оксана тут как раз заметила то, что я не вижу, а Оксана видит. У нее глаз алмаз, как говорится. Так, ну что, будешь города и страны называть? Смотри, там вроде как активно сегодня. Активная география у нас сегодня.
Активная география. Так, посмотрим. Иерусалим вижу.
Привет, Иерусалим.
Кейптаун, плюс 16.
У нас сегодня больше, чем в Южной Африке, смотри. У нас сегодня плюс 17 вроде, да?
О, у нас сегодня, да, у нас сегодня здорово потеплело.
Запорожье, Венгрия, еще я вижу, Нальчик, Бишкек с нами, Винница, Татарстан, Санкт-Петербург.
Якутск.
Якутск и жаркий Дубай.
Вот, вот так тут, вот все вот, рядом, вот, да?
Жаркий Дубай и Якутск. В Якутске, по-моему, это всегда рекорды температур. Там
о, что-то... смотри, город-городок.
Город-городок?
Он называется так, город, называется городок.
Вы из какого города?
Я из городка.
Да, город-городок Львовской области.
Интересно, город-городок, наверное, небольшой город, да? Городок.
Подожди, а если город-городище?
Если городище, то это уже не городок.
Сергей, напишите, городок насколько большой? Вот, насколько, интересно.
Насколько велик ваш городок?
Насколько велик городок, да. Запорожье, Москва, Подмосковье, Тимон и Пумба. Это что? Тимон и... Нет, это, мне кажется... Ну ладно,
сумасно. Это не города.
Калининград. О, Киркинес. Плюс 10. А где Киркинес?
Вот Исландия с нами. Не знаю, где Киркинес, а вот Исландия с нами.
Исландия?
Да.
Привет, Исландия. Я вообще не был в Исландии. Вообще хочется побывать в Исландии. Да,
да,
мне
я
кажется,
тоже
там такая... Там гейзеры, красиво, горы.
Там
вообще
снег
такая,
и гейзеры.
Там можно купаться.
И зимой. Можно купаться, да. Там теплые эти источники.
Рига резко потеплела. Вена плюс 20, Стамбул, Тбилиси, Клайпеда, Гамбург, Сибирь, Барнаул.
Озерки? Мне кажется, что это озерки, а не озерки.
А, получается, да, есть озерки, есть озерки.
Вот, и тут можно запутаться, между прочим.
Да, как говорится, Это же важно, отличие, мне кажется, озерки,
особенно
это
для
не
Дениса
озерки, а озерки.
Это важно, понимаешь? Я не знаю, насколько это важно для тебя, но вот для Дениса это очень важно.
Денис это, он навел.
Но его экспертное мнение мы сейчас не можем получить сегодня.
Мы сейчас ему позвоним.
А если он за рулем едет?
Ну, если он за рулем, он не возьмет. Так, Денис Ковалев. Ну-ка. Погоди, главное, чтобы... Ой, он у меня в ушах появился. Не хочу, чтобы он был у нас в ушах. Так, воспроизведение звука. О, нет. Тут нет такого. Нет, не берет. Громкая связь. Нет аудио. Так, что-то не получается с Денисом. Ну ладно. Может, он перезвонит, кстати. А то он у меня сразу в уши. Это, я не знаю, как его на громкую связь вывести. Но мы можем ему Zoom отправить, если он отзовется.
Вот Киркинес — это Норвегия. Вот.
Ого.
Теперь мы знаем.
Где-то в... между фьордами?
Ну, вероятно, да. Ну, да.
Сумма плюс 8, Бостон 9, как будто не май месяц, Дзержинск Нижегородский. Так, еще всем привет из Кудымкара. Ольга Романовские места. У нас интернетом все ок, по параду. Там есть пожелание, что делать с парадом. С лысым во главе. Я так сначала... А это другой лысый. А то я это себя сразу обозначил.
Нет, тут тебе не стоит на себя принимать...
Так, что у нас еще? Намибия, страна в Южной Африке. А, там это про... А, Тимон и Пумба.
В Намибии как... есть пустыня Намиб.
Ладно. Тревьеха, 27, Испания, Коста-Бланка, накрапывает дождь. Если бы я выбирал город, то сегодня я жил бы в Цинциннате. Цинциннате. А, так. Пермь, плюс 10. Как у вас там в Перми, там... Я понимаю, что горят заводы. Кудымкар. Кудымка. Кудымкар.
У нас сегодня много загадочных названий, да?
А?
У нас сегодня много загадочных названий в чате.
Смотри, какие мы затрагиваем географические места. И там где-то звучат наши с тобой голоса. Где-то в Кудымкаре, например, из окна. Оксан, ну что, где там Денис? Ну, он вимбу ловит, а это... Представь себе, где мы звучим. Считай, что мы там побывали, наши голоса там побывали.
Ну, по крайней мере, голоса, да.
Ну, наши голоса, да. Анапа, плюс 9, холодно, ветер.
А вот и озерки, плюс 12. А, озерки вот. Отозвались.
Озерки. В озерках...
Озерки,
и озерки,
плюс 15.
Они парами заходят, смотри. Сначала. И причем озерки сегодня обходят озерки, потому что
сегодня
в озерках...
Сегодня обошли, да.
Да, плюс 15. Лайки поставьте, у нас 999 лайков, ну поставьте один, и будет 1000. Вот как-то вот мы так в Кудымкаре. А Вадим, правильно, пожалуйста, ударяйте. Как правильно произнести? Ты можешь произнести правильно? Ударение на «ы».
Кудымкар, Кудымкар, видишь, на «ы».
Кудымкар, Кудымкар,
Кудымкар.
Кудымкар. Кудымкар.
Ну вот, уже лучше.
А это где? Кудымкар. А, Кудымкина гора. Подожди.
Нет, горы там нету. Хотя, может быть, и есть, но про гору ничего не сказано.
Слушай, у нас тут дальше пошли города. А,
подожди, я прочитаю это. Хочу прочитать.
Давай.
Кахраман-Мараш.
Кахраман-Мараш. 24 гроза. Киев, Львов, Казахстан, город Шымкент.
Смотри, в Киеве прохладно сегодня. Плюс 8 только.
Да. Слушай, ну сегодня прям такие города к нам приходят, да? Как вот так раскинулись мы по географической карте. Кто еще есть? Может быть, вы нас смотрите в каких-то экзотических местах сейчас? Напишите. Ну, не знаю, там, сидя на горе, например.
Или под горой.
Или в пещере.
Или в пещере.
Но в пещере плохо ловит, наверное. Или, не знаю, я не знаю. Что еще может быть? Вот экзотическое. Какое еще может быть экзотическое место?
Полюс? Северный
полюс.
Или южный?
Ну, да, да. Может, вы с пингвинами сейчас нас смотрите.
Фотка или, например...
Грэм, пингвины, полюс там.
Пингвины слышат наши голоса.
Да, здорово.
Ты можешь напрямую обратиться к пингвинам, если так.
Уважаемые пингвины, простите нас за то, что человечество творит. Да? Ну, как бы мы ни при чем. А, так, Куда-куда? На куды?
Вот, например, Лаос. Это достаточно экзотично для
Лаос?
Тебя?
Ну, да. А подожди, Лаос у нас... А столицу Лаоса ты знаешь?
И вот все время меня подводишь к каким-то моментам, когда я должна вынуждена признать, что я не помню.
Так я сам не знаю. И столица Лаоса. Подожди, а столица Лаоса?
Столица Лаоса. Ну, это не так просто на самом деле.
Ну да. Я тоже так вот сразу вообще что-то как-то не приходит в голову.
Вьентьян.
Как?
Вьентьян.
У тебя хорошее произношение. Вы в... вот там, типа, зад, в ТМ, ну, вот
Вьентьян.
Да, вы
ну,
там?
Это не так трудно. Попробуй произнести Вьентьян.
Ну, я потренируюсь. Нью-Йорк плюс 9. Бром-Дибгнек. Бром-Дибгнек.
Плюс 19.
А ты знаешь, где Бром?
Где Бром?
Где Бром, я знаю. Да, но это не тот. Бром, да. Так, что еще? Прага плюс 21, не пингвины. Петрозаводск. Так. Благоевград. Благоевград.
Благоевград.
Да.
И вот Вьентьян.
А, вот Вьентьян. Вьентьян.
Да, вот она самая столица Лаоса.
Ага. Марс минус 80 нам пишет.
Прохладно.
Где-то на Марсе одинокий такой. О, Грэм, привет, а то мне тут как-то тоскливо.
То есть на Марсе ловит, да?
У него задержка. Ну, не совсем то. Я имею в виду, что он просто сколько минут от Марса идет сигнал? Там минуту, наверное, надо, чтобы по Старлинку, если работать.
Если по Старлинку. А ты думаешь, Старлинку уже до Марса дотянуть?
Ну, а что там маску-то? Поставил антенну там. Одинокий астронавт такой. Там Мэтта Дэймона забыли, знаешь, он такой сидит, говорит, Грэм смотрит. Ну, а что ему сидеть на Марсе? Вот. Но он с задержкой нам это как раз...
Ну, очевидно, да.
Так, в Бутово сейчас... Бутово сейчас, так, не помню, столица Палау, звучит милее, задержка рейса. Сижу, работаю на овощном складе компании «Виктория Балтия» в Калининграде. Говорят, на улице плюс 19 и солнце. Едгар написал. Анапа плюс 9, Киев плюс 12, ветер северный. Носквилл, Теннесси, 8 часов 35 минут утра. Прохладно. Асгард. Асгард — это из «Властелина колец» же, да?
Ты думаешь? Ну, вообще звучит так, да.
Пишет, что с Марса сигнал идет 20-30 минут. А почему так долго? Ну, скорость света.
А с какой скоростью должен идти сигнал?
Скорость света? Ну, в вакууме.
Ну, это же звук.
Нет, ну ты же сигнал цифровой отправляешь.
Но он же не свет.
Мы же не волну пускаем там. В кудымкар. Цифру. То есть мы преобразуем в цифровой сигнал электромагнитный, запускаем. Или что там? Ну ладно, позовем физиков.
Знаешь, мне кажется, с физикой у нас некоторые проблемы все-таки.
Мы скоро еще у нас будут ученые, так что...
Мы продолжим наше образование. Как бы никогда не поздно учиться, правда?
Тут пишет, так какой что... звук в космосе? Ну да, там же нету чему колебаться. То есть ты не можешь говорить в космосе в вакууме, там же нету колебания воздуха. Тебе нужно перевести в цифру, отправить в наушник. Ну, собственно. В космосе не поговоришь, вот встретимся с тобой в вакууме.
Такой... И не услышим ничего. Будем как рыбы.
Мы же ничего, нечему колебаться, как говорится.
Вот это да. Придется разговаривать с жестикуляцией.
Ну, типа.
Да.
Да. Вот еще что. Ну что, ладно. Житомир плюс 9. Холодно. Да. 1100 лайков у нас. Ладно, будем тогда завершать наш эфир. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Поздравляем тех, кто сегодня отмечает праздник. День труда. Вот мы с Оксаной отмечаем День труда в трудах.
Отмечаем День труда, трудясь.
В труде. Угу. Труд в труде. Труд в труде. Ну да, надо подумать, как это можно срифмовать. Спасибо всем. До скорой встречи и всего доброго. Пока.